Значит, последний час у нас будет таков. Четверть часа в конце мы уделим немножко смс-кам, если будет на то благоволение.
Но песни не будем ставить.
Но песен не будет.
Не будет.
Предложение открывать музыкальной трелью передачу, которая здесь была, при этом вряд ли будет воспринято позитивно руководством радиостанции, хотя не знаю, с интересом спрошу. Проблема в том, что у меня из моих любимых мелодий либо «Последний дюйм», угу. Помните, какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня. Тяжелым боссом гремит фугас. А либо вот что-нибудь такое же оптимистичное.
Да, вот нужно же жизненноутверждающее как-то
открывать. Это жизненноутверждающее. Для танка, который уходит на огневую позицию, срок жизни 3 минуты в бою, в серьезном, современном. Средний, да? Танкисты это знают.
И при всех защитах,
ну, при всех, не при всех, когда нас на военной кафедре института стали из Пловов натаскивали, то, ну, вот нас настраивали на это. Поэтому вы Высоцкого послушайте. Там жизнеутверждающего очень много. Яяк истребитель. На братских могилах не ставят крестов. Он не вернулся из боя. Помните? Уходим под воду. Спасите наши души.
Ну,
врать
понятно,
не надо. Жизнеутверждающее, да. Вот это все, вот которое, как уж извините, в фильме «Сталинград» последний, где какая-то странная адюльтерная история, непонятная, а гламурная-прегламурная, только смотреть невозможно. Ну, вот этого не бывает. Ну, не любят люди вранья. И воротит их от этого. Как есть. Поэтому я не люблю веселенького такого, вот неважно какого, частушечного или фальшиво-бодрого. Это не любили в 1812 году, терпеть не могли. Чем отличался Денис Давыдов или прочие всякие мрачные персонажи типа Одноглазого Кутузова. От оптимистичных таких, веселых таких, которые в бой не ходили, а куда-нибудь подальше, к ставке, к государю-императору, на паркет. Это да. Этим отличался Нахимов или Скобелев. Этим отличались в Первую мировую войну Брусилов. От императорской ставки этим отличались во Вторую. Вообще этим отличались все и всегда. Те, кто знает, что такое жизнь и смерть, что такое работа настоящая, а не имитация бурной деятельности под распил бюджета, они, ну, обычно что-то такое вот реальное. Поэтому, ну, или «Последний дюйм».
Ну, или «Последний дюйм». То есть выбор невелик.
Ну, или как?
Да.
Не, ну, есть там еще несколько вариантов.
Либо ничего, либо
но
«Последний дюйм».
Ну, Ксения Федулова, да. Вот есть замечательный, он сказал, желающие могут послушать. Я все советовал ребятам поставить эту песню в фильм наших бесед. Вот 9 серий, видимо, выйдет все-таки летом с Кедми в сентябре. Вот просто мы закончили говорить и снимать, и началась сирийская кампания. Ну, кто бы знал. Но тем не менее. Ну, не оптимистичней. Теперь. Ну, жизнь такая, что поделать. И в этой связи хотел бы напомнить, нам при этом уже сообщили, не зря говорили в эфире, да? Вот по еврейскому религиозному календарю действительно именно сегодня День Победы. Тот самый день, который 26 ияра. Сегодня тот день по еврейскому лунному календарю, скользящий календарь, когда был салют Победы, когда 9 мая, не знаю... У моего папы в жизни это был, видимо, самый большой праздник, все, что он рассказывал. Ну, там было вот прям три запомнившихся ему навсегда дня, кроме каких-то личных дней, вроде рождения ребенка. Это День Победы, это был взлет Гагарина, И это был, как ни странно, помните, парад с немецкими военнопленными, когда они по Москве шли. Он тоже это запомнил на всю жизнь. Потому что это было ощущение, что перелом, вот сломало. И в этом плане те, кто занимался тогда тем, что можно назвать агитацией, пропаганда, патриотическое воспитание, воздействие на электорат, вы сейчас можете придумать, да, любое количество умных, бессмысленно дурацких слов, а на самом деле тут надо просто чувствовать, тут надо, чтобы чуйка работала. И вот у тех, кто был тогда, она точно работала.
То есть это был правильный ход?
Это был... Не просто правильный ход, это был абсолютно гениальный ход, точно так же, как обращение Сталина «братья и сестры». Неожиданное для него, великого диктатора, когда все провалилось и все рухнуло, казалось бы, никакого спасения нет, и вот переход к войне как отечественной, вставая страна огромная, это спасло. Только это. Но перед тем, как мы закончим говорить и закончим дозволенные речи, как говорила Шахерезада, и начнем какие-то вещи, связанные с смс-ками, в двух словах, на следующей неделе у нас будут интересные гости. Ходорёнок будет в обычное время, с 4 до 5 в четверг. Я не знаю, будут ли у нас двойные там гости, да, потому что вот неожиданности с нашими заграничными коллегами
зашкаливают. Мало кто
приедет, да. Да уже даже и известно. Поэтому во вторник у нас король фиников и финиковых пальм под Ерехоном. Аналог Даниленко из государства Израиль, здоровущий в плечах, хорош собой и бородат. Селянин, который уже был у нас в эфире, Ури Кармиэль. Поселенец. Обычно в Израиле его вижу с пистолетом на поясе, потому что он офицер специальных войск израильской армии, там 6 лет провел в спецвойсках, вообще-то говоря. И, ну, человек всегда готовый к тому, что откуда-нибудь басмачи налетят. Дело в том, что на следующей неделе в Москве выставка в Манеже, насколько я помню, «Достижения Израиля», разных промышленных, сельскохозяйственных, космических, военных, каких угодно. Она там будет с утра допоздна, и вот он один из тех, кто входит в состав делегации, но я же не могу отказать себе в удовольствии, во-первых, пригнать его сюда, потому что...
Финик... Все, он приехал уже, да.
Он приедет.
Угу.
Но он же нам рассказывал про финики Маджуль.
Мы
размером
с
детский кулачок и вкуса необыкновенного. Я же знаю, что это такое. Я обещал, что девушки студии смогут их попробовать. А будет их благоволение, так и вам, Сереж, дадут.
Ну, придется, да.
В понедельник, во вторник, уж прошу прощения, археологический сезон, поскольку в Египте кончился, будет Александр Кролл. Наш египтолог, который приехал, так и действительно приехал вот из суданско-египетских мест, и это здорово. Что называется, посмотрим на загар. Подозреваю,
должен
под тропическим
быть, да.
Солнцем. Ну вот, туризм в Египте, конечно, вещь до сих пор очень опасная, но археологи – люди безумно храбрые, увлекающиеся. Они идут и в районы гражданских войн, и в районе межгосударственных конфликтов. И вот Саш Кролл докопал свое в этом году, организовал и будет. Будут ли еще какие-то дополнительные гости, мы сейчас сказать не можем. На все воля Господня. Иншалла.
Да, и вот палец.
Да, и бороду огладить.
Ага.
А теперь тема, которую я готовил к сегодняшнему разговору, наверное, пару недель. Готовил предметно такое маленькое личное расследование, пытался провести, потому что перед тем, как на майские, но летал я в Штаты, мне позвонили знакомые мне волонтеры собачьих приютов, которые выдвигались на спасение своего приюта, который, кстати, отмечу, спасти не удалось, его разгромили, и там была ситуация, которую, ну, действительно, погром. 28-29 апреля это было. Вернувшись, я увидел в уважаемой мной газете «Московский комсомолец». Действительно говорю без ерничества. Я многие материалы ВМК воспринимаю очень серьезно. Посвященный этому самому приюту материал, потом был куда меньший, но в «Коммерсанте», но вот основное было ВМК, такое журналистское расследование. Журналистское расследование, посвященное тому, что вот, наконец, покончили с собачьим концлагерем в приюте «Вишняки». Жуткие фотографии трупов собак и кошек, то есть такой «Освенцим-Освенцим». И очень серьезный удар по городской программе, которую, собственно, олицетворял в значительной мере фонд «Банаэко», занималась которым и продолжает пока еще заниматься Вера Владимировна Петросян. Ну, то есть такое ощущение, что именно она является едва ли не главным московским мафиози, действующим на этой площадке. И вообще говоря, все там жутко-жутко, собак там пытали, вивисекция, собачьи бои явно на принадлежащей площадке в Калужской области. В общем, хочется потребовать гильотинирования. Какого бельмеса я, собственно говоря, за это зацепился, и почему сейчас немножко по этому поводу мы поговорим. Так случайно получилось, что я в Вишняках бывал. Ну, бывал.
Ну, вы вообще жалуете все эти приюты?
Да нет, дело, я не все эти приюты жалую. Ну, вот может мне понравится какая-то собака, и я могу посмотреть, а вдруг мне удастся пристроить какое-нибудь милое животное. Я хотел там брать песика, который мне понравился, а потом получил операцию со стентом, а потом получил ситуацию с сосудами, и, в общем, пару-тройку месяцев просто лежал, особо не поднимаясь и стараясь, по-русски говоря, не сдохнуть. Но там я и познакомился вот с этими волонтерами, вот ровно занимавшимися уходом за животными в этих приютах. Волонтеров в Москве около 3000 в разных собачьих приютах. Как правило, это люди очень мотивированные. Все они разбиты на жестко враждующие между собой фракции. Мы с тобой не разговариваем, потому что ты ходишь в этот приют, значит, ты плохой, ты бяка. То есть, ну, вот просто человеческое общество, оно, даже если оно состоит из интеллигентных людей, демонстрирует не самые лучшие качества очень многих из этих интеллигентных людей.
А что они делят, да?
Отдельная тема. Ты из другой песочницы, называется.
Настолько все.
Ну вот, волонтеров Банаэко более 50 человек, плюс там это большая структура, там много. Но я видел этих людей, и они нормальные, интеллигентные, в основном дамы. Они выгуливали на моих глазах этих животных. Животные были вполне в нормальном состоянии. Они за ними ухаживали, они их чесали, гладили, вычесывали шерсть. То есть, на самом деле, ну, как-то вот никакого концлагеря там не было видно. Более того, если бы я не понимал, что это нормальные люди, я бы сейчас вообще об этом всем не говорил. Если бы я не доверял их точке зрения, я бы тоже об этом не говорил. И так получилось, что по результатам разгрома приюта «Вишняки», по которым подготовлена блестящая пресс-компания, помимо «Московского комсомольца», там работает «Интерфакс», там новостные ленты, это значит, что вы зачитываете уже новости с совершенно определенной подачей. И тут я сразу вспоминаю зимне-весеннюю историю с «Тайганом» и «Сказкой». Когда была большая пресс-компания, вот замерзали, да, всякие тигрята, в Крыму их удалось спасти, при этом местная власть не сильно порадовалась тому, что без нее дизель поставили, начали отбирать, потом на уровне там министров, вице-премьеров этот несчастный дизель удалось вернуть, то есть это надо вот
целый
прямо
дизель,
вмешаться, да, целый дизель, который МЧС вообще поставила, откликнувшись на, ну, крик о помощи наш с вами в эфире. При том, что на самом деле я понятия не имел, что там происходит, получили вот несколько панических СМС, действительно замерзали, и когда проверили, да, действительно замерзали. Но пресс-информация была тяжелейшая. Судебный процесс провели прямо за неделю тут же по поводу руководителя и хозяина зоопарков. То есть я примерно представляю, как такого рода компании работают. Мне стало просто интересно, а чего происходит? Потому что, ну, дело открыто, это понятно. У нас спор хозяйствующих субъектов, вещь такая. Экспертиза, насколько я знаю, по животных, которых нашли в ходе разгрома приюта, а в комнате в пластиковых мешках результатов пока не дала, но все люди, с которыми я говорил, из имеющих отношение к этому делу, не из тех, кто это место громил, а из тех, кто пытался его и своих подопечных собак защитить, пристроить. Потому что разгромить-то можно. О собаках-то и о кошках никто не думает. Их пристраивали как могли, потому что, ну, место разнесли, чего уж говорить. Из-за земли? Нет, говорят, не из-за земли.
Ну, а сами кошки, они же оплачиваются, каждый животное из него же платит.
Там нашли действительно какое-то количество трупов в мешках. Мне упорно все сказали, что, ну, вот подбросили. Вопрос о том, что там происходит, я оставляю, на самом деле, в руках экспертов, в руках тех людей, которые будут разбираться, а, надеюсь, будут разбираться в рамках МВД и в рамках правоохранительной нашей системы, несмотря на все огромные проблемы. Но тут что интересно. Система, которую погромили, относится к госприютам. Там есть частные, есть государственные, в этом фонде Банаек. И выяснилось, что идет большая-большая война, причем она идет, ну, скажем так, многоплановая. Во-первых, это большая кампания против конкретно дамы, о которой мы говорим, и ее системы. И это уже вопрос конкуренции. Ну, потому что всего мало, всех много, всего на всех не хватает, есть жесткие конкуренты, там настоящая война. Ну, такие 90-е годы, да?
Вокруг
вот наша
животных.
Бригада на стрелке против вашей бригады. В буквальном смысле. Со всеми методами, которые могут быть, потому что размер, ну, где-то миллионы долларов. В общем, по Москве, наверное, до десятка. Ну, кому-то это немного в масштабах мегаполиса.
Ну, смотря чем занимаешься.
А кому-то очень много. Мне очень не понравилась механика, при которой в одну и ту же толпу смешиваются, а это дают свидетельские показания, скинхеды, дог-хантеры, а там были такие люди, и на сайтах, которые зафиксированы теми зоозащитниками, которые, вот я еще раз говорю, это сообщество, в которое, слава тебе, Господи, не вхожу, вот просто по принципу у еврея всегда две синагоги на необитаемом острове, он в одну ходит, во вторую не ходит, вот там это организовано точно так же. С криком, шумом, взаимной руганью, обвинениями во всем, и вместо того, чтобы помочь соседу и добиться некоторого разумного компромисса, надо обязательно притоптать и добиться, чтобы никого не осталось, кроме своей команды. Ну, так, по-правильному организовано, просто по-нашенски. Но в этой ситуации масса действительно явно верящих в то, что они делают людей, среди которых... Была замечена руководитель жестко ненавидящего госпожу Петросян и конкурирующего с ней госпожа Тараскина из приюта БИМ.
Такие названия знаете, ну, а вы БИМ говорите это о жесткой конкуренции, трупы
в пакетах. При этом, понимаете, я в БИМ деньги-то слал в свое время, когда в интернете появлялась какая-нибудь информация, вот призыв о помощи, все нормально, посылаешь шофера перегнать пару тысяч долларов, и хорошо. Но вдруг выяснилось, причем приют БИМ, он очень так хорошо известен, вот с ней дружил, как говорили, Макаревич. Абсолютно закрытая при этом система. Никого никуда не пустят.
То есть вы не понимаете, куда эти деньги делись, которые вы
переводили? Я не знаю и никогда не узнаю. Мне их не жалко. Но мне дико не нравится, когда ко мне идут плачущие дамы и говорят, что вот у нас этих зверей мы пристроили, а вот у нас отобрали наших подведомственных щенят, они в БИМе, и наших собачек, которые туда попали, волонтеров к ним не пускают. Не понял. Волонтеры причем? Это люди, которые ухаживают за животными. Они их носят еду, они их кормят, они за ними стараются попечительствовать. Ну, причем не все люди могут себе взять собаку или кошку, вообще-то говоря, по целому ряду причин, а у кого-то из тех, кого я знаю, их по 3-4, вообще-то говоря, штуки просто.
Ну, больше некуда уже просто.
Ну, зашись, куда ты возьмешь, не хватит. Ну, бывает так, вот человек любит животных. Ну, я недостаточно люблю животных, чтобы освоить дом диким количеством, мне хватает любимого мурчика, кота моего дворника. его лечат, колят антибиотиками, когда он перегрызется с кем-нибудь из соперников по весне, или какая-нибудь лиса с ним встретится в лесных далях и укусит его за что-нибудь, неважно, ухо или холка. Но при этом, ну вот, я явно не способен быть зоозащитником. Но если у людей есть подведомственные животные, и вы в рамках вашей конкуренции, не разбираясь, кто из вас прав, а виноват, устраиваете некий погром и уничтожаете конкурента. Так по-доброму-то.
Ну, то есть им плевать на животных, по большому счету, они деньги делят.
Вы не... Я не знаю, вас... им нет, скорее всего, деньги они тоже делят. Но есть еще престиж, есть еще вопросы того, а кто на этой поляне останется, а кого не будет. А очень многие действительно фанатично преданы. Вы знаете, у моей дочки, она психолог, есть такая, их поговорка была в РГГУ студентов, догнать и причинить добро.
И вот они этим занимаются.
Вот когда за тобой несется толпа, чтобы тебе причинить добро, конкистадоры, они что, индейцев рубили в капусту, чтобы им сделать что-то плохое?
Они
хотели,
да,
доброе сделать. Они, конечно, долго спорили, есть ли у этих индейцев душа. А некоторые, типа Бартоломео де Лас Касаса, даже знали, что душа есть. Но, в общем, это не мешало. Ну, то есть, стравливать ребенка с собаком, как было на Карибах, это вот не очень хорошо. Там же так индейцев перебили. Но надо срочно крестить и в католичество. А если впадет обратно в заблуждение, например, ну вот как с майя было или инками, начнут там читать обратно какие-нибудь свои документы, записи исторические. Ну, спалить надо эти все кодексы. Вот здесь-то отношения точно такие же. Тебе причинят добро. Вот помимо того, хочешь ты или нет, тебя насильно туда загонят. Я помню, у нас ровно такими методами производилось и расказачивание, и раскулачивание, и НЭП уничтожали, и церкви изничтожали до конца. При этом, ну, с моей точки зрения, насилие над людьми, которые вам ничего плохого не сделали, ну, может, они вам 100 раз не нравятся. Есть другие методы. И вот когда у вас есть толпа, сотни в 3 человека, которая начинает рваться, еще раз говорю, разнося все на своем пути, там этих волонтеров просто били, просто потому, что они вот из Банаэка. Это, конечно, удивительная причина для того, чтобы людей калечить, ломать им руки, разносить их машины.
Зачем они в чужой приют лезли?
Они хотели, чтобы его не было, и они этого добились, его нет. Но на самом деле... Попытки людей потом добраться до того же Бима и попросить, ну, вернуть возможность общаться с собакой, которую они там выкармливали и выхаживали, мертво. Ежели ты протестант, ты к нам в нашу католическую Испанию не ходи. 21 век,
дурдом
Москва,
на выезде,
Российская Федерация, Бим, вроде приличная структура. Не понимаю.
Пауза на новости, 5533 Вести. Евгений Яныч, разрешите вопрос, чтобы вот как бы обобщить. То есть было 2 приюта: Вишняки и Бим. Или
не,
как?
Не, тут все, давайте сложнее ситуации, их не 2, а их гораздо больше. Я говорю о другом. Ситуация идет, во-первых, первый пласт — конкуренция. Поскольку на погроме приюте Вишняки была не только замечена госпожа Тараскина, но и еще один не самый лучший друг Петросян, господин Матюхин, структура, которая контролирует один из 2 достроенных в Москве приютов, все остальные недостроены, либо нет воды, либо нет, ну вот привозят поливалками, как в тех же Вишняках. Просто деньги съели, достроить не достроили, либо еще что-то. Это Кожухово, очень крупный приют, и Щербинка. Вопрос конкуренции, с моей точки зрения, вопрос действительно серьезный, почему бы нет? Форд еще об этом в свое время говорил. Во-вторых, существует, как выясняется, некоторая проблема в том, что есть Москва, ну, практически единственный регион, где есть четкий закон о регулировании ситуации с безнадзорными животными по так называемому гуманному признаку. То есть не убивать. Все остальные регионы, в основном, это бюджет на отлов, передержка, ликвидация, утилизация. При этом это очень хорошо, потому что коррупционная составляющая, с моей точки зрения, лично есть в любом бюджете, любого муниципального. подразделение хоть где хотите, но... И при этом в многих странах оно куда больше, чем в Российской Федерации, вопреки всему, что о нас пишут. Но здесь она зашкаливает, потому что если у вас в конце пепел, то вы как посчитаете, сколько там утилизовано зверей?
Это невозможно, я понимаю. Правильно. Пожар, он уже все спишет.
Включаете максимальное количество, распиливаете, и вы вполне счастливы. Совершенно неважно, сколько у вас там их. И это отдельная тема, почему не работала программа научно-обоснованной стерилизации, которая, собственно говоря, была в середине 90-х годов в Москве подготовлена на базе очень серьезных академических структур, когда, ну вот как в Европе, вы изымаете из популяции, а в Москве сформировалась уникальная тогда популяция, она остается из 26 тысяч безнадзорных собак, 1500-2000 в год выкидывают на улицы домашних, какое-то количество погибает, каких-то домашних бывших пристраивают, в первую очередь пристраивают их, но образовалась такого рода популяция. Ну, что называется, агрессивных из этой среды вынимайте. Там никаких проблем. Более того, просчитали даже плотность. Знаете, какая она в Москве?
Нет, даже я не могу себе представить.
Значит, как выяснилось, в промзонах от 40 до 50 животных на квадратный километр, 20-25 в жилых зонах, вдоль железных дорог до 50, в лесополосах до 0. Не живут в лесах одичавшие собаки.
А что в лесах делать?
Чем мало ли, откуда мы знаем, да, что в лесах делать? Волки же в лесах живут. Соответственно, в 2006 году, когда был последний учет, в городе Москва было зафиксировано порядка 26 тысяч собак. При стерилизации проблема решается за 1-2 поколения. Но это быстрое решение проблемы, у вас не возникает денежных потоков, которые идут постоянно.
То есть решается проблема, деньги перестают течь.
Но решается проблема, да. Умный кот зачем убьет всех мышей, съест?
А вы думаете, кот именно так и думает?
Я думаю, кот, вообще-то говоря, как не думает.
Ну да.
Но на сегодняшний день...
Но умный чиновник так думает, да?
Да. Теперь смотрите. В результате академически выверенную, умную, дешевую, эффективную программу не приняли, но приняли при Лужкове решение строительства мегаприютов. Один мегаприют построили, кроме него построили некоторое количество просто больших приютов государственных. А в результате на сегодняшний момент, 13-й год, последний учет, который был, 6-7 тысяч, что называется, в дикой московской природе, и все остальное переместилось в приют. А при этом, еще раз повторяю, ну вот, скажем, по Москве выкидывается до 150 лабрадоров на улице.
Лабрадоры?
Да. Алабаи выкидываются, лабрадоры. Выкидываются
опасные
пекинесы и йоркширские терьеры. А лабрадор кому помешал?
Нет, лабрадор — это опасно, то, что он на улице.
Лабрадор? На
улице? Мне кажется, он же огромный.
Добрейшая собака.
Но он огромный.
Он не огромный.
А с голодухи что он
может
сделать?
Ну, он большой, он не бросается на человека. И если и хорошо воспитанный алабай тоже не бросается на человека, вы будете сильно смеяться, но это на самом деле так. При этом бюджет по Москве на выстраивание приютов в общей сложности ушло до 2 миллиардов рублей. Причем в другие времена, когда рубль не стоил ни 80, ни 60, ни 70. Сколько из этих денег, по-русски говоря, освоили, не знает никто, или, точнее, знают совершенно конкретные люди. На сегодняшний годовой уходит, ну, в районе 500 миллионов. При этом, еще раз повторяю, передержка 10 дней, потом в приют, стерилизация. Очень серьезно работают добровольцы, их около 3000. Из них порядка 500 вот в приютах Бонаэко. Порядка 15 тысяч собак сидит в муниципальных приютах, от 11 до 15. Порядка 7 тысяч в частных. Остальные остались пока в промзонах, очень трудно вылавливаться. Значит, порядка 10 приютов недостроены. Было выделено 25 площадок и один мегаприют, который строил брат совсем большого московского начальника времен Юрия Михайловича, который недалек от власти, впрочем, и в последующие годы. А все остальное это частное. По постановлению можно содержать 183 дня до передачи кому-то. Вопрос, кому? А вопрос, почему не достроить? Ну, воду довести, ветеринарку довести. А вопрос, ну, вы же вбили в это кучу денег. Нигде, кроме Москвы, повторю, такого нет. И я очень часто много разных слов говорю о московских властях. Не самых приятных московским властям. Честь им и хвала, что они, может, им и неприятно, но они, по крайней мере, страстотерпцы. Хотя, да, про образование, вот мы вчера говорили, ничего хорошего сказать нельзя по московским школам. По медицине, боюсь, что ничего сказать хорошего нельзя. По этой программе критиковать ее можно 100 раз, но она хоть в каком-то виде работает. В обычном состоянии вот 1,5-2,5 тысячи рублей на ликвидацию зверя в регионе провели, утилизовали, всем большой привет. По тендерам, ну, до 13-18 миллионов рублей так выбрасывается спорадически по регионам Российской Федерации на какую-нибудь очередную кампанию. Компаний таких до бельмеса. Вот в Санкт-Петербурге в 2013 году объявили, что свиной грипп, но почему-то начали ликвидировать собак, которые свиным гриппом вообще, насколько я понимаю, не очень болеют.
То есть это под это дело, да? Как бы
причем, что не нравится мне до чрезвычайности, было зафиксировано о том, что на сайтах док-хантеров появлялись объявления о том, что надо бы этим всем безобразием заняться. А надо сказать, опять-таки, и вот здесь уже просто без всяких ограничений, насколько мне сообщили вот все те же нелюбимые общечеловеческим составом волонтеры Бонаэко, с док-хантерами в Москве, если не покончено, то они загнуты в подполье. Это великое дело. Ну, это хорошо объясняющие свои действия, аргументированно садисты, как правило, которые травят или любым другим путем отстреливают, убивают собак. Домашних, не домашних, это не важно.
И то есть их, вот вы говорите, объявления появляются, их могут кто-то нанимает их для этой работы, получается?
Интернет работает, интернет. Но их, по крайней мере, в Москве загнали, что называется, в некоторое подполье. При этом приходится, безусловно, взламывать их сайты, там кодирование идет, есть целая команда зоозащитных хакеров, которые... Это настоящая война, вот война-война такая, которая этим всерьез занимается, сдает их правоохранительным органам. То есть тут серьезная, очень серьезная работа. Соответственно, идет очень мощная битва против Москвы. Потому что московские правила, они как козь в горле всем тем, кто этим по России не знает. Самый страшный сон по муниципальным и губерниям и всему, если московские программы будут развиты вот по российским масштабам.
Ну,
если...
вероятность такая есть. Московские программы вероятность обычно
такая
так и
есть, потому... Да, по-разному. Потому что сейчас идет битва законов. Закон о гуманном обращении животных есть две редакции. Один, над которым работает целая бригада серьезных зоозащитников, юристов, он проходил в общественной палате, он очень серьезно, и он прошел внезапно на слушание, первое слушание в Думе пошло не этот вылизанный с точки зрения целевой принадлежности, а два, один безумно сырой, который был подготовлен, собственно, юристами ГД, которая Государственная Дума, пробы некуда ставить. Могу сказать сразу. У меня там в аппаратах Думы много друзей работает, поэтому как готовиться к слушанию закона, я очень хорошо знаю. Ну, то ли аппарат обиделся дико, что вот сильно раскритиковали и поменяли через общественную палату, то ли еще чего произошло. Но есть вероятность того, что примут очень грустную и весьма неэффективную, зато затратную систему. Сейчас у нас новости зачитает Лёша Несахаров, а потом продолжим. Карма такая. Да. СМС-ком урежем время чуть-чуть.
Зато затратную. 5533 Вести для ваших сообщений, которые мы немножко урежем.
Так вот, Я специально не взял с собой в эфир ни одну из бумаг, которые вот Бана Эко прислал со своей точки зрения. С перечислением всего того. Кого били, кому ломали машину, у кого из рук там рвали искалеченную собачку, которую эта женщина-волонтер, вообще-то говоря, пестовала. Ну, я вообще погромов не люблю никаких. С благими намерениями тоже. И когда мне говорят, а вот вы попадали в ситуацию ту или другую, попадал в разные. На самом деле, если есть агрессивная стая собак, ее нужно купировать и либо ликвидировать угрозы, либо гнать муниципальное начальство. Ну, нету других методов. Но я совершенно точно знаю, что прикрываются хорошими намерениями дорога в ад, когда вымощена. Что происходит на сегодня? Просить допустить животным волонтеров, которые похищены и в других приютах, бесполезно. Это я понимаю. Бесполезно абсолютно. Но большой интерес. Вот сейчас и по естественным причинам большая компания, дело открыто. Естественно, договора с Бана Эко не закрыты. То есть деньги им не перечисляются. Скажите, пожалуйста, господа зоозащитники, а вот как насчет тех нескольких тысяч животных, которые там живут? Они с голоду не сдохнут от вашей заботы? Это же вы ее на самом деле провоцируете. И, может быть, можно попросить тогда руководство соответствующих отделов или отделений города, ну, перечисляйте, по крайней мере, на существующих животных. Не хотите навечно, перечисляйте на месте. Чего ж морить-то голодом реальных животных? Тем более, еще раз повторяю, вы можете писать или говорить о Петросян все, что угодно. Но он достаточно много и своих денег вкладывает в содержание этих животных. И уничтожить ее можно. Это не у нас вообще всех можно уничтожить, и не только у нас. Звери чем виноват? То есть хорошо было бы, если бы город все-таки взял на себя возможность, ну пусть помесячно, но перечислять деньги, чтобы она могла корм купить тем, кто там живет. Безусловно, проверять, кто там живет и какие у них есть качества жизни, можно только в случае, когда если деньги перечисляются. А если их не перечислили, затормозив это, так они сдохнут, да, правильно. Корм будет дешевый или плохой, или вообще никого не будет.
Но чего тут непонятно? Дорога ложка к обеду, как говорится.
Дорога ложка по обеду, поэтому я говорю это именно сейчас. Потому что я понимаю, что с начала месяца там будут колоссальные проблемы уже существующих зверей. Притом их пристраивают, проводятся массовые выставки там, на которых по 15-20 собачек удается пристроить с каждой. Вообще в год, как мне говорят, до 2-3 тысяч животных удается пристроить. И это, конечно, большая победа. В хороший год сейчас это нарастает. Движение пристраивают до 4 тысяч зверей в год. Они просто пополняются из Московской области. До 2000 животных привозят в год из Московской области. 1500-2000 выкидывают на улицу. Понятно, да? Вот вам и компенсация. Чего убыло, то и прибыло. Ничего вы с этим не сделаете. Очень серьезный вопрос по Госдуме, потому что готовили закон сначала под руководством очень скандального человека от ЛДПР Шингаркина, вот того самого, который вечно вступает со всеми
известный человек,
в битвы на тему того, что он не пройдет контроль. Сейчас его отдали в представитель КПРФ, насколько я помню, Олег Лебедев ведет. Это все очень хорошо. Так очень хорошо было бы, если все смотрели за своими исполнителями, как они, какие документы куда пропихивают, если бы это все-таки обсуждения были более-менее открыты, если бы не шло это так, как идут обычно у нас законы, когда у тебя общественность радостно годами ведет слушание, потом выясняется, что документ только вот не тот. Ну, не тот. Вот она вела слушание, лизала законы, 400 поправок, а потом выясняется, а все чепуха. Было бы очень хорошо, если среди зоозащитных организаций не присутствовали замаскированные под них вивисекторы. А это есть.
А что за вивисектор?
А разные люди, которые любят под флагом зоозащиты эвтаназию животных. Те же самые док-хантеры. А есть. Даже название известно. Было бы очень здорово, если бы не пропихивались в том числе всякие сложные структуры, типа лапка друга или большие сердца. При этом, ну вот почему-то руководитель этого фонда, живущий в Англии, имеет среди родственников компанию, которая, как заявляется, могла бы производить препараты для усыпления животных. Лапка друга, так эти лапку друга протянули.
Это название лапка друга, да, да, при этом да. Усыпление животных.
Ну так вот, нормальная такая. То есть... Это Березовского схема. Вот это бабло побеждает зло, когда тебя в твоих же интересах и в интересах всего хорошего тебя просто схарчат, а все там под корень. Я смотрю, замечательно там, саморегулирующая организация была записана господином Шингаркиным в попытке там провести что-то по закону. В общем, тяжелый, очень жесткий... гангстерского типа разбор полетов. При этом, еще раз повторяю, внешние силы, которые смотрят на Бан Эко, вот люди, которые туда ходят, говорят, раздолбайство было. Придраться, конечно, можно. Вивисекторы палачи, чепуха вранью. Безусловно. Это видно хотя бы из счетов больниц по лечению больных животных. Лечили, оперировали. А вопрос, а это они для чего? Для того, чтобы потом с голоду их, чтобы они сдохли, чтобы уморить? А? Так что, еще раз повторяю, очень много вопросов. Очень нехорошо, что провели все это так, как провели. Тяжелая ситуация с погромом 28-29. Совершенно мутная ситуация с освещением всего этого в средствах массовой информации, в том числе столь замечательных и мной любимых, как московский комсомолец. И нагнетание истерии без достаточной информации всегда приводит к плохому. Ну, у меня, может, инстинкт. Я помню, как в Германии, в Веймарской республике все было хорошо-хорошо. Потом раз пришли ребята организовывать все правильно, такие крепкие ребята с хорошими лозунгами. Фильм прошел «Еврей ЗЮС», прям потом «Хрустальная ночь», потом «Концлагеря». Ну, немножко славян еще решили пощипать, на этом ошиблись. И для того, чтобы перед СМС-ным ответами все-таки попытаться сделать хоть, ну, хоть пару минут какое-нибудь доброе дело, собака Цатановского, гарантирую, кто возьмет собаку, книгу с автографом подарю. Ну, предлагали расписаться на ошейнике, то, но тем не менее. Мне кажется, книга стационарней. Метис Лайки, зовут Нора. Очень ласковое животное. Возраст 3 года, рост в холочке 57 сантиметров. Невысокая, стройная. Это такая, знаете, вот из гончих лаек, которая не нарты везет, если не маламут с бычьей шеей. Добрейшее действительно животное. Мордой похожая на доброго волка из мультфильма. Она стерилизована, она привита. Но в Москву и ближайшее Подмосковье, и, пожалуйста, не в вольер. Телефон людей, у которых она на передержке. 8-909-686-43-72. Еще раз повторяю. 8-909-686-43-72. Если у собаки найдется хозяин, то и, что называется, всем счастье. Ну вот я на прошлой передаче, когда говорил об этой теме, называл собаку Белочку, и все почему-то поняли, кто звонил, что это собака ростом с белку. Они зовут ее Белка. Но вот эта собака, она не ростом с белку, и та была не ростом с белку. И то, что она нора, это не нора, а именно нора. Это не собака в виде трубы, вкопанной в землю.
Но тут, я
посмотрите,
думаю,
вдруг кому-нибудь,
да.
Ну, вдруг кому-нибудь пригодится зверушка. И теперь чуть-чуть, несколько минут, буквально две.
У нас прям все галопом по Европам.
Ну, а как есть, я что могу сделать? С приходом Савченко в Раду во что она превратится? Да понятно, во что она превратится. Она превратится в абсолютно истеричное гнездо штурмовиков-добровольцев. Потому что герой нашей либеральной общественности, дама по имени Савченко, Надежда, мало того, что это просто дурка отдыхает, да простят меня те, кто искренне верит, что это гений украинского народа, а кроме того, это ровно вот такой вот штурмовик-доброволец, который еще строить этих всех в Раде будет. Чего там, господа журналисты, от нее слышали, что они шакалы? Ну да, что они шакалы. Ну вот примерно так. Следующая история. Отстанем от животных, у них есть право на собственную жизнь и собственную смерть. И у людей есть право на собственную жизнь и собственную смерть.
Закроем больницы, что ли?
Да-да, денег тебе, бабушка, не будет. Здоровья тебе, счастья и всего хорошего. У тебя есть право на собственную смерть, ребят. Вы вообще понимаете, что вы говорите? А? Ну, я не знаю. Мы помогаем приюту в Бирюлево. Не деньгами, а спрашиваем, что нужно. Привозим корм, лекарства, утеплитель. Абсолютно точно. Ровно этим я занимался в Вишняках.
Евгений Янович, до следующей недели.